Глава вторая. Удостоверился. По ночному времени, видно, конечно, было неважно, но когда баскаковский приказчик поднял натянутую на колышке парусину и посветил масляной лампой, Тюльпанов узрел явственную извилистую полосу, будто кто-то прочертил по грязи изрядной толщины поленом. Впрочем, начать лучше не с этого. Баскаковка предстала пред взором Тюльпанова неожиданно и, видно, из-за этой внезапности произвела на него не совсем обыкновенное впечатление. Шагавший впереди этнограф вдруг раздвинул ветки, и за неплотно сомкнутыми каре деревьев проступило старинное белое строение, все окна которого светились мягким светом. От этого дом казался Анисе удивительно похожим на бумажный японский фонарик, вроде тех, что висели в кабинете у Эраста Петровича. Из иллюминации следовало, что в Баскаковке рано не ложились. Да, собственно, не такая еще была и ночь, всего лишь 11 час. Хозяйка кивнула Петрову как своему, а визиту незваного гостя совсем не удивилась. Анисия подумала, что от невероятных метаморфоз, приключившихся за последний месяц, новоиспеченная миллионерша вообще несколько онемела душой и разучилась чему-либо удивляться. Во всяком случае, когда Тюльпанов представился и объяснил, что приехал из Москвы разбираться в обстоятельствах кончины помещицы Баскаковой, Варвара Ильинична сказала тихо:
«Что ж, присланы, разбирайтесь. Самсон Степанович отведет вас в гостевую комнату, оставьте там саквояж и, милости прошу, на веранду мы чай пьем».
Строгий пожилой мужчина в поддевке и сапогах, которого хозяйка назвала Самсоном Степановичем, и был тот самый приказчик Крашенинников, поэтому первым делом Анисий велел показать таинственный след. Ну, посмотрел, и что с того? Даже присел на корточки и потрогал пальцем засохшие, потрескавшиеся края неглубокой борозды, но в следственном смысле ясности от этого не прибавилось. Понятно было лишь, что никакая из исконных российских гадин этакого фьорда, если не сказать каньона, за собой не оставит.
«Что думаете про это удивительное явление крашенинников?» — спросил Тюльпанов, глядя на приказчика снизу вверх. Тот стоял над присевшим чиновником, поглаживал длинную русскую бороду, смотрел хмуро. Ответил не сразу и с явной неохотой.
«А что тут думать? Прополз кто-то. Толщиной с вашу лодыжку будет, если не с ляжку. Сами видите».
«Что ж», — весело сказал Анисий, поднимаясь, — «приметы волшебной скорпеи установлены толщиной с ляжку губернского секретаря Тюльпанова. Можно объявлять во всероссийский розыск. Ладно, Самсон Степанович, идемте. Что там у вас к чаю подают?»
К чаю подавали отнюдь не скромные сухарики, помянутые земским председателем, а такие расчудесные вкусности, что Анисий, большой охотник до сладкого, на время даже позабыл о деле. Отведал и абрикосовых постилок, и белого швейцарского шоколада, он на Кузнецком по 1,5 рубля плитка, и оранжерейного ананаса, и ревельских цукатов. Это замечательное изобилие столь мало соответствовало ветхой мебели и аккуратной штопке на скатерти, что Тюльпанов при помощи дедукции легко вычислил финансовые обстоятельства новой владелицы поместья. Хоть она теперь и богачка, но пока более в перспективе, нежели в действительности. Ведь участки еще не проданы, и миллионы не получены. Тем не менее, в предвидении грядущих золотых рек имеет щедрый кредит от местных толстосумов, каковым и пользуются в свое удовольствие. Двое из числа вероятных кредиторов, Папахин и Махмедшин, сидели тут же, возле самовара. Первый, щуря острые смешливые глазки, пил чай из блюдца, да еще с прихлебом. При этом одет был в отличный костюм английского твида, в галстуке посверкивала жемчужина, а холеные пальцы, которыми Егор Иванович подносил красным губам кусочек сахара, явно не привыкли к низменному труду. Правда, когда деловой человек, жестикулируя, раскрыл правую ладонь, наблюдательный Анисий разглядел на ней мозоль, но тут же определил ее происхождение как след приверженности к новомодной британской игре лаун-теннис. Отсюда следовало, что в прикуску и с прихлебом Папахин пьет не от варварства, а со смыслом и даже, пожалуй, с вызовом.
мол, не в защите мы ни белой кости, ни голубой крови и из простых. Потому и волосы в кружок стрижены, и борода веником.
В общем, характерный господин.
Второй из местных тузов, которого губернаторскому секретарю представили как Рафика Абдурахмановича, смотрелся еще импозантней. В черном сюртуке, белейшей сорочке с шелковым галстуком, но при этом в туго скрученной челме, очень шедшей к надменному скуластому лицу. По ироническому обращению хаджи, который Егор Иванович именовал конкурента, по неоднократному упоминанию священного магометанского города Мекка, губернский секретарь вычислил, что Рафик Абдурахманович не столь давно совершил паломничество на восток, чем, несомненно, и объяснялось увенчанность челмой. А вот хозяйка Тюльпанова расстроила. В прихожей, когда встречала, он ее толком не рассмотрел, темно было. Теперь же под абажуром стало видно, что Варвара Ильинична нехороша. Кожа тусклая, волосы жидкие, да еще пучком, а лицо какое-то странно маленькое и немножко бугристое. По правде сказать, слушая в дрожках рассказ председателя, Анисия воображал себе совсем иную картину. Ему представлялась бледная, но интересная собой девица с беззащитными испуганными глазами, которая совсем потерялась от драматического зигзага судьбы. Ждет не дождется витязя избавителя, чтобы взял ее под охрану, успокоил и спас. А она ему за это отплатит сердечной благодарностью, горячей любовью, которую у чахоточных барышень, говорят, особенно жгуча. Ну и, само собой, парой миллионов приданного. Про приданное Анисию примечталось, когда они с Петровым шли темной аллеей к дому. Сейчас, разглядывая Варвару Ильиничну, губернский секретарь думал: миллионы, конечно, штука хорошая, но ведь в Ментону придется ехать со службы уходить. Глупо при этом богатстве за 50-рублевое жалование подметки стаптывать. А без шефа Ирас Петровича, без круглолицего мучителя массы, пожалуй, запьешь со скуки. Ну, его к лешему богатство. Наевшись сладостей и решив проблему с миллионами, Тюльпанов приступил к расследованию. «А что ж, другие гости разъехались?» — спросил он, показав на пустые чашки и скомканные салфетки. «У нас в деревне ложатся рано», — ответила хозяйка с пренебрежительной усмешкой. «Торт с пирожными съели, на меня попялились, чтоб было о чем судачить, да домой, на боковую. Теперь уж спят, поди. Помещики, господин Тюльпанов, народец скучный. Хорошо, Рафик Абдурахманович и мистер Папахин не забывают. А то сидела бы за самоваром в одиночестве. Владимир Иванович не в счет. Он оживляется только, когда про старину рассказывает». Ученый-этнограф и в самом деле засел в уголке с чашкой чаю и уткнулся в пухлый кожаный блокнот. Прямо над фольклористом висела та самая икона, про которую Анисий уже слышал. Святой старец, тощий, как Владимир Иванович, и с такой же бородой, только в руке, не блокнот, а божественная книга. И перед ним пятнистый змей в сияющем венце. Очень не понравилось Анисию, как Варвара Ильинична про местных помещиков высказалась. «Давно ли ты, голубушка, тут в приживалках состояла, — думал он, — а теперь от соседей нос ворочишь?» И захотелось молодому человеку сказать резкость. «А приказчик ваш, Самсон Степанович, что ж вы его к чаю не приглашаете? Званием не вышел?» Варвара Ильинична, которую этот выпад должен был устыдить, давно ли о народном благе прекраснодушничала, нисколько не стушевалась, а наоборот фыркнула. «Да он ни за что не сядет. Тут особый гонор, уничижение паче гордости. Крашенинниковы и Прибаскаковых чуть ли не 100 лет состоят. За господский стол сесть — это все равно, что на церковном алтаре колбасу резать. И потом я для Самсона Степановича кто? Выскочка, Кукушкино племя. Он тут мне знаете про что толковал?» Хозяйка засмеялась, да неудачно. Смех перешел в кашель, сухой, судорожный. Смотреть тягостно. Вытерев платком глаза и отдышавшись, Варвара Ильинична продолжила, как ни в чем не бывало. «Он у нас читатель старинных книг, церковный староста.
хочет, чтобы я все наследство на возведение храма в память святого Панкратия и рода Баскаковых потратила, а сама в монастырь ушла за баскаковские грехи Бога молить. Каково, а?» И снова засмеялась уже без кашля, но все равно как-то надсадно, без веселья. «Крашенинников живет в доме?» — спросил Анисий, мысленно прикидывая, не присмотреться ли для начала к приказчику. «Нет, что вы, у него домик в саду и еще сторожка на берегу пруда, именуемая кабинетом. Там Самсон Степанович уединяется для чтения богоугодных книг, и тогда тревожить его ни-ни. Даже дочке в кабинет ходу нет. Самсон Степанович вдовец, дочери живет», — добавила хозяйка в пояснении. «Милая девушка, настоящая русская красавица». Мистер Папахин оживился.
«Да, дочка у Крашенинникова истинный бутон. А жаль, пропадет зазря с таким папашей. Серегин к ней сватался, здешний конторщик. Так получил от ворот апперкот». Егор Иванович махнул кулаком, как в боксе. «Самсон Степанович дочку замуж не отпустит. Так и продержит в девках до перезрелости. А после куда ей? Разве в монахини? Эх, ее принарядить, да кое-чему обучить, да в Париж на выставку свозить. Тот-то расцвела бы».
Судя по этой реплике, тон между хозяйкой и Папахиным был принят вольный. Хотя слова «кое-чему обучить» промышленник сопроводил выразительным подмигиванием. Варвара Ильинична не рассердилась и реприманда не сделала, даже улыбнулась. Анисий приметил и эту детальку. Пора было переходить к главному. «А мне тут довелось выслушать два противоположных воззрения на грустные события, происшедшие месяц назад». Анисий деликатно покосился на хозяйку. Не помрачнеет ли от упоминания о неприятном? Ничего не помрачнело. «А господин Блинов придерживается убеждения, что ничего сверхъестественного в этой истории нет, а слух о вещи Скорпеи объявляет пустым суеверием».
«Которое может распугать грядущих дачников», — подхватил Папахин, «и помешать наступлению Пахринского золотого века. Антон Максимилианович расписывал вам, какой чудесной и просвещенной жизнью мы все тут заживем через 200 лет, нет?» «Ну, еще расскажет», — Егор Иванович хохотнул. «Чушь свинячая! Дачнику на местные сказки начхать. Ему кислород нужен, гамак, купальный, свежее молоко. А председатель наш болтун и дурак. Известно ли вам, что он в прошлом году на Дальний Восток ездил, имел прожект разбогатеть на торговле тигриными шкурами? Отыскался коммерсант. Китайские хунхузы ему чуть башку не отрезали. Да это ему бы нипочем. Он такую утрату и не заметил бы».
«Егор Иванович злобствует, что Антон Максимилианович его на выборах обошел», — весело объяснила Варвара Ильинична, и незаметно было, что воспоминание о земском мечтателе хоть сколько-то обременило ей совесть.
Татарин злорадно улыбнулся одними губами и покивал челмой. Но Тюльпанову про уездные выборы было неинтересно, и он повернул беседу обратно к истоку.
«А другую точку зрения мне высказал господин Петров, настроенный более романтическим образом. А ваш Самсон Степанович показал мне змеиный след в саду», — неспешно гнул нужную линию Анисий, разглядывая свое отражение в самоваре. «Смешное. Щеки дыньками, как у японца массы, а уши будто оладьи». «Впечатлительно. Гады в такой пропорции в нашем отечестве вроде бы не водятся. Хотелось бы, Варвара Ильинична, узнать, как вы-то про Скорпею понимаете. Не боязно вам?»
И тут же раз повернул голову и острым взором на хозяйку в упор.
У шефа такому фокусу научился. У кого совесть нечиста, бывает, теряются. Варвара Ильинична проницательный тюльпановский взгляд внутрь себя не пустила. Снова хихикнула. Вот какая смешливая. А еще в чахотке. Пожалуй, все-таки несколько сдвинулась в рассудке от нежданного богатства. «А что мне ее бояться? Это Софья Константиновна, бедняжка, как известие о Сергее Гавриловиче пришло, все твердила: я последний из Баскаковых, я последний из Баскаковых, и плакала, плакала».
Барышня безо всякого перехода, еще не стерев с лица улыбки, всхлипнула и, пошмыгав носом, закончила:
Я не из Баскаковых, я Скорпей ни к чему.
— Не скажите, голубушка Варвара Ильинична, — погрозил пальцем Папахин. — Вам баскаковское богатство из волшебного Талабаса добыто, вам, стало быть, и родовую реликвию в наследие.
Он оскалил крепкие прокуренные зубы, выпучил глаза и зашипел по-змеиному. — У нас, Папахины, между прочим, тоже свой фамильный призрак имеется. За печкой у тятеньки старушка... Трохотушка обывательствовала, маленькая такая, старенькая, шмык да шмык. Я ее в детстве ужас как боялся. В Ильинском, почитай, в каждой избе своя нечисть водится, и так испокон веку.
Такие уж тут места, сударь мой, что удивляться, гниловская топь близко.
Тебе что, Серегин? Вопрос был обращен куда-то в сторону. Аниси повернулся и увидел в полумраке, за пределами освещенного круга от лампы, сутулого человечка, который был одет странно, в пиджачке и галстуке, но при этом в сапогах до колен. В руках человечек держал большую рыжую кошку, почесывал ей подбородок. Кошка от этого жмурилась.
— Об этом доложу не вам, а Варваре Ильинишне,
— с достоинством молвил плюгавец, искоса взглянув на чиновника в мундире.
— Самсон Степаныч еще утром до почты корреспонденцию акцептировали. Из межевого ведомства, а вам ни слова-с. Считаю своим долгом, как честный человек.
— Наконец-то! — радостно воскликнула хозяйка. — Справка об обмерах поместья?
— Самое, что ни да есть, новейшая яс прошлогоднего производства.
— Слава богу! Теперь можно продавать и в Ментону, в Париж, Мариенбад.
Варвара Ильинична вскочила и закружилась по комнате. Подол скромненького, видно, еще из прежней жизни платится. Попробовал было развернуться волной, но вместо этого неживописно обмотался вокруг ног барышни. Папахин фамильярно подмигнул Анисию и кивнул на Серегина.
«Под начальство подкупрует, шельмец! Думал, Варвара Ильинична возьмет его с собой в загранице. И Мурка поедет. А теперь, когда со сватовством у него не вышло, Мурка ему за место невесты». Некоторые животные твари многопорядочнее иных негациантов. — Да, Мусечка, — конторщик поцеловал кошку в нос, — Варвара Ильинична добрая. Она нас с тобой беспребенно в Париж возьмет.
— Одна у тебя только надежда и есть,
— ухмыльнулся Егор Иванович и пояснил Тюльпанову.
— Знает, что я, как баскаковку, куплю в зашей его отсюда, в зашей.
— Как же, купил один,
— огрызнулся Серегин, не глядя на миллионщика.
— Рафик Абдурахманович, больше вашего предлагают.
— Варвара Ильинична, — громогласно воззвал Папахин к вальсирующей барышне, — ласковая моя, неужто вы баскаковку бритоголовому кумыснику продать думаете? Грех, ей-богу, грех.
Хозяйка остановилась, весело ответила.
— Ничего не грех, и даже справедливо. От татарина пришло, к татарину и уйдет.
Рафик Абдурахманович при этих словах приложил ладонь ко лбу и к груди, а потом коротко молвил, впервые разомкнув уста.
— Слово Мухаммедшина твердое, 1,5 миллиона. Прикажете, мои молодцы, завтра доставят, а купчую можно и после.
Егор Иванович стукнул кулаком по столу, звякнули чашки.
— Он тут мечеть выстроит, с попами вас перессорит. 1,6 миллиона даю.
— Что мне до попов? — засмеялась Варвара Ильинична, кажется, очень довольная тем, что столкнула обоих толстосумов лбами. — Я в Европу уеду, и больше сюда ни ногой.
— Истинно так-с,
— поддакнул конторщик, целуя Мурку в пушистые ланита. Рафик Абдурахманович пожал плечами.
— Зачем мечеть? Мечеть я в нашей слободе построю, а тут буду дело делать. 1,7 миллиона.
Слушать дальше губернскому секретарю стало скучно. И так было ясно, что торг закончится теми же 2 миллионами. И хоть бы и дороже, что радости с чужого богатства. Сославшись на усталость, Тюльпанов пошел к себе в комнату, но спать не лег. Затеял писать подробную реляцию шефу обо всем виденном и слышанном. С портретами, характеристиками, пересказом разговоров. В таких делах второстепенные детали важнее всего. Варвара Ильинична говорила, что с утра Садовников мальчик побежит на почту и что к вечеру письмо уже будет у адресата. А стало быть, послезавтра можно будет ожидать от Эраста Петровича каких-нибудь указаний или рекомендаций. Лег за полночь. Ворочался, а уснуть не мог. Только закроет глаза, все рептилии мерещится. С раздвоенным языком и короной на плоской ромбической башке. Наконец озлился на самого себя. Не желаете спать, Анисий Петримович? Тогда нечего зря перину пролеживать. Извольте сделать моцион. Как говорит мудрый масса, много гуряючий и соратка спачи. Прямо поверх ночной рубашки накинул шинель, сунул голые ноги в сапоги, вышел в сад. Окна уже погасли, дом стоял во мраке, темный и очень тихий. Зато из ночи навстречу Анисию неслись многочисленные невнятные звуки. Побулькивание, трески, причмокивание, заговорческая перекличка то ли птиц, то ли жаб, то ли еще кого. Московская ночь звучала, пахла и чернила совсем по-другому. Вот через кусты, за которыми уж пруд, а еще дальше Гниловское болото, шмыгнуло что-то. Вот по аллее тюльпанов едва заметил краешком глаза, метнулась черная тень. Кто нематериалистических воззрений или просто некрепких нервов, пожалуй, и напугался бы. Но Анисий не раз слышал от шефа, что все самое страшное таится не вокруг человека, а внутри него, и потому шагал бодро, без страха. Раздвинул ветки, и прямо перед ним, мерцая отраженными звездами, открылся пруд. От него несло тиной, лягушками и еще чем-то, чему Анисий названия не знал. Опустился на пенек, стал прикидывать, в какой стороне отсюда скорпеин след, прикрытый парусиной. 5 минут так не просидел, услышал шорох, и близко, за малинником, кто-то шел там, кряхтя и приговаривая. Тут уж Анисию сделалось не по себе, и он пожалел, что оставил револьвер в саквояже. Хотя если живой человек, то бояться нечего, а если какая нежить, то и револьвер не поможет. «Какая, к черту, нежить!» — сердито одернул себя губернский секретарь. «Просто бродит некто среди ночи, кряхтит и приговаривает. Интересно, зачем? Просто так? Или с какой целью?» Тюльпанов с пенька переместился на корточки, затих, стал щуриться в темноту. «Крашенинников?» «Точно он. И силуэт знакомый. И когда повернулся, борода длинная обрисовалась. За спиной приказчик нес небольшой мешок. Время от времени останавливался, доставал из мешка какие-то комочки и бросал на землю подле самой воды. Что за причуда?» Тихонечко-тихонечко Анисий двинулся следом. Пощупал землю, наткнулся на что-то мягкое, вроде как войлочное. Поднес к глазам и годливо отшвырнул. 2 дохлых мыша, связанные хвостами. Тьфу! Ну и Баскаковка. Скорбный дом какой-то, полоумный на полоумном. Один Папахин очень даже не полоумный. Знает, чего хочет, и, похоже, своего добьется. И Анисий стал думать про Папахина. Но как следует развернуться не успел, потому что издали от господского дома донесся истошный вопль. Звук этот был так ужасен, что у губернского секретаря подогнулись колени.